уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умный парень». К нам пришел Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Тема такая на затравочку. Эстония, Норвегия рассматривает возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией после аналогичного решения Финляндии. Это что-то про железный занавес 2.0 только с той стороны, или это просто абсолютно политически мотивированный жест, и как только ситуация изменится, сразу эти пункты пропуска откроют?
Ну, мне сложно предполагать, когда эта ситуация изменится, поэтому думать о том,
чуть
что когда...
будьте добры,
думать о том, что... Вот все исправится, когда она изменится, сейчас, мне кажется, преждевременно, что мы не знаем, когда все будет меняться, точно совершенно не знаем. А вот то, что касается самих этих жестов, ну, вы знаете, уже все соскребли по сусекам.
Все вот, санкции вы имеете
вот,
в виду?
И уже там 12-13 пакет санкций подготовлен, не помню уже какой, я сбился со счета.
12-й,
по-моему, в Европейском Союзе, да, уже девушка... отчиталась госпожа фон дер Ляйен. Значит, в этой ситуации, ну, надо же найти какую-то для себя вот нишу, как-то прозвучать лишний раз, поддержать друзей из Балтии, я имею в виду финнов. Угу. У финнов 9 было пунктов пропуска, если мне память не изменяет, и у нас. Через сначала советско-финскую, теперь российско-финскую границу. Они закрывают 4. А у Норвегии, вообще-то говоря, один единственный пункт пропуска. Поэтому если речь идет о его закрытии, значит, речь идет о том, что вообще в Норвегию больше не ходи или не езжай. Ну...
И к нам из Норвегии больше не ходи,
и к нам из Норвегии больше не ходи и не приезжай. Ну, я что могу сказать? Ну, все эти меры только укрепляют внутри России сторонников осажденной крепости, которые на этом основании говорят, вы видите, вот как к нам относится просвещенная Европа. Правильно мы делаем, что разворачиваемся в другую сторону, и ничего не жди хорошего от этих наших друзей по европейскому общежитию. Поэтому я не знаю, чего они достигают. Они, главным образом, мне кажется, друг перед другом щеголяют своей непримиримостью, своей... неуступчивостью и так далее. Ну, ясно, что да. Внутри самого Европейского Союза, как вообще внутри западного лагеря, внутренняя борьба происходит между теми, кто всерьез рассчитывает на то, что вот Россию можно будет жить сосвету. В принципе, ну вот в Эстонии бы был бы, наверное, праздник у эстонского большинства по этому поводу. Но и теми, кто понимает, что это вряд ли достижимо. Ну, вот и все.
Но при этом Минэконом, например, говорит, что получил свыше 20 обращений иностранцев за золотую визу, это вид на жительство в России в обмен на инвестиции. Сумма там, правда, вложений, ну, такая, более миллиарда рублей, не знаю, много это или мало, замминистра отчитывается, Дмитрий Вальвач. Но насколько это, в принципе, вообще перспективная тема, в вид на жительство в обмен на инвестиции?
Ну, мне кажется, это, во-первых, принятая в мире привилегия. В разных странах, которые заинтересованы в притоках инвестиций, она применяется. В разном, конечно, формате, в разном исчислении. Мы тоже пошли по этому пути с какого-то времени. Я считаю, что нам нет необходимости закрывать такую возможность. Вопрос, как я понимаю, в том, надо ли нам всерьез рассчитывать на то, что будет большой приток инвестиций благодаря этому.
Ну, или как-то еще соблазнять этих людей, да, потенциальных вот. Каких-то
я считаю, что инвесторов. Мы, безусловно, должны делать максимум для того, чтобы искать в нынешней ситуации разные возможности. И, кстати говоря, мы абсолютно не идем здесь вразрез собственной истории. Даже во времена как бы большевиков и гражданской войны. Владимир Ильич Ленин встречался с Армандом Хаммером, что потом послужило основой для его феерической карьеры в бизнесе. Создавали всякие структуры, которые в обход санкций, которые тогда объявлялись, может быть, по другой технологии, но действовали. Мало того, санкции, интервенция была, и в этот самый момент как бы находили возможность какие-то вопросы решать. Хорошо или плохо решали. Сейчас мы критикуем картины, например, из Эрмитажа, тому же Хаммеру продавали за бесценок, но получили на этом станки оборудования для целых заводов, которые потом помогли нам победить в Великой Отечественной войне.
Ну, интересно другой еще тогда момент. Хорошо, у нас есть проект как бы евразийской интеграции, и возникает вопрос, вот вы были в большой поездке в Таджикистане, и здесь, с одной стороны, мы пытаемся как бы интегрировать все это пространство, чтобы его усилить, и у нас прибыль была. Но, с другой стороны, у нас довольно болезненная тема – это нелегальная миграция. И, кажется, решать проблему это нужно, но как бы это все действительно не переросло в какую-то ксенофобию взаимную, и при этом проект состоялся, потому что одно без другого не может, насколько я понимаю.
Ну, когда дело касается нелегальной миграции, то, конечно, нелегальную миграцию надо пресекать, но дело в том, что сейчас-то ведь спор идет вообще о миграции.
Да, как таковой.
Любой, легальной, нелегальной, вообще о том, что можем или не можем мы обойтись без трудовых ресурсов из ближнего зарубежья. И мы знаем, откуда эти в основном трудовые ресурсы черпаются. Конечно, из государств Центральной или Средней Азии, может быть, из государств Закавказья в меньшей степени. Что по этому поводу хочу сказать? У нас несколько противоречий. Мы и в прошлый раз с вами об этом говорили. Первое противоречие между своим желанием видеть здесь только тех, кто нам близок по крови, по духу, по совместной истории, и трудностями на этом пути, которые мы успели им создать, и которые надо, безусловно, преодолевать. Я вот абсолютный сторонник этого. Но не видеть здесь тех, кто на самом деле у нас здесь представлен на трудовом рынке, это гастарбайтеры, трудовые мигранты из вот этих вот стран, бывших союзных республик Средней Азии и Закавказья. А противоречие здесь с потребностью нашей промышленности, сельского хозяйства, строительства в рабочих руках. Потребность это по-разному на самом деле представляется. Вот наиболее такую внушительную цифру, которую я слышал, 28 миллионов вакантных рабочих мест. То, чего не хватает России. Только что Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе 2 недели назад, говорила о том, что главная проблема развития нашей экономики – недостаток трудовых ресурсов. Можно понять, что этот недостаток только усугубляется. Во-первых, в ходе проведения специальной военной операции люди в трудоспособном возрасте отправляются на фронт, или те же самые люди и специалисты в военно-промышленный комплекс. Только что мой коллега Андрей Исаев с трибуны Государственной Думы говорил о том, что он как пылесос вытягивает специалистов конкретных нужных ВПК из других отраслей. И эти другие отрасли, которые нам тоже нужны, промышленности и сельского хозяйства, испытывают дефицит. Его надо чем-то покрывать. Покрывать его словами... Никого не пускать, мы, значит...
Нарожаем сами.
Город на холме, дайте нам больше зарплаты, и мы сами пойдем работать. На самом деле это все не подтверждается. Даже в случаях, когда дают большие зарплаты, далеко не все мотивированы заниматься именно тем, чем готовы сегодня заниматься трудовые мигранты. Это первая проблема, которая возникает, то есть за миграцию или против миграции. Вторая проблема, вы совершенно правы, возникает уже в международном плане. С точки зрения направленности наших усилий по созданию Евразийского экономического союза и сохранению какой-то интеграционной модели, которая была бы привлекательна для бывших союзных республик. Хотя бы для того, чтобы они не ушли в другие модели, в другие ниши. А они, на самом деле, в этом смысле...
Открыты всем предложениям.
Открыты всем предложениям. Да. Только что вот в Казахстане прошел съезд организации тюркских государств. Но они активно создают инфраструктуру, планы принимают дальнейшего интеграционного развития. Вот вы понимаете, есть же абсолютно ясные законы. Если ты где-то что-то взял, да, и то где-то что-то ты отнял.
Да.
То есть невозможно считать, что может быть 150%, процентов всегда 100. Если ты 10% отнял, осталось 90. То же самое, значит, с интеграцией. Если вы интегрируетесь вокруг Москвы, это один вариант интеграции. Или если вы интегрируетесь вокруг Анкары, или вокруг Пекина, это разные интеграции. Они могут быть до некоторой степени компромиссными, но, так сказать, в абсолютном смысле они, естественно, конкурентны. Они конкурентны друг другу. Если мы строим модель интеграции в рамках Евразийского экономического союза, а состав этого союза известен, и в нем как раз есть среднеазиатские государства, есть, конечно, и Беларусь, но это единственное исключение на европейском направлении. А все остальное это или государство Закавказья, это вот единственная Армения, которая, кажется, собирается на выход, и государство Средней Азии. Не все. Туркменистан, Таджикистан не входят. Значит, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Значит, как вы предполагаете развивать эту евразийскую интеграцию, если вы при этом говорите, их живейший интерес в этой интеграции в том, чтобы снять этот карниз безработицы в своих странах, дать возможность заработать своим людям, чтобы не было социального взрыва, где они ищут эту работу, ищут в России. Перекроем им путь. Ну, тогда о какой интеграции вы вообще можете говорить?
Но при этом здесь же встают вопросы для внутренней политики Российской Федерации, чтобы как раз не было встречной претензии от граждан Российской Федерации, что
абсолютно
вы напустили
точно
столько мигрантов,
абсолютно
нам самим
точно
работать хочется.
Абсолютно точно. Я признаю, что такая проблема существует. И вот разные разговоры ведутся у нас в Государственной Думе. Я хочу сказать о том, что мы предполагаем сделать.
Да.
Я вот только что побывал как специальный представитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства в двух, можно сказать, прифронтовых областях, в Курской и Белгородской. И на будущей неделе собираюсь в Ростовскую область, в Республику Крым, Севастополь. Эти поездки имеют целью на местах познакомиться с ситуацией, увидеть то, что, может быть, мы не знаем, докопаться до того, о чем нам здесь, может быть, не докладывают. И затем мы выходим 28 ноября на заседание нашего комитета. Он является профильным по вопросам миграции, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Мы пригласили туда всех-всех-всех представителей министерств и ведомств, прежде всего, конечно, правительство, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и так далее. И в закрытом режиме мы будем обсуждать, что же у нас происходит с законодательным обеспечением миграции, с государственной программой содействия добровольному переселению соотечественников, с трудовой миграцией как таковой, с преступностью среди мигрантов. В закрытом именно потому, что эти вопросы слишком болезненные, чтобы вот выбрасывать их сразу публично. Любые такие попытки, как правило, приводят к скандалу, к взаимным обвинениям, к фобиям взаимным и так далее. Если мы почувствуем, что мы готовы, то в этом случае мы предложим Государственной Думе провести 15 декабря открытые парламентские слушания по миграционной политике. И у нас есть свои претензии, свои несогласия, свои сомнения в том, как она ведется. Ну, начнем хотя бы с того, что вот 26 октября у нас вступил в действие новый закон о гражданстве, который полгода назад был принят. Вот я могу сказать, что на вчерашний день, по крайней мере, гражданство Российской Федерации в России за рубежом не присваивается никому. Потому что по какой-то мне неизвестной причине те люди, которые должны были подготовить указ президента в соответствии с этим законом о утверждении порядка приема документов для гражданства, они просто не успели этого по каким-то причинам сделать. И в результате возникла пауза. Она не фатальная, я надеюсь, что она будет исправлена, но само по себе это, ну, мягко говоря, нехорошо. Ну, не может быть эта работа остановлена на какой-то момент, потому что она носит постоянный характер, естественный характер.
Почему у нас, Константин Федорович, как раз по поводу гражданства, если смотреть на, например, политику других государств по привлечению, как, ну, правильно знаете, там, соотечественников или каких-то еще людей, это все довольно интенсифицировано, и есть как бы проект, это хорошо, привлекательно упаковано, что, получая гражданство, будет тебе вот, в общем, а у нас так много людей и русскоязычных живут за границей, и все. А оказывается, что они в своих правах, мы тоже с вами об этом много раз говорили, едва ли не более ущемленные, чем люди, которые родились, например, где-то в СНГ, и, соответственно, приехали сюда, потому что там работы нет, им говорят, ну, вот тебе русский паспорт.
Значит, вот что я считаю по этому поводу. Не просто считаю, я это выразил в своих законодательных инициативах, проектах законов, которые я внес. Я, во-первых, считаю, что нам надо разобраться, отделить зерна от плевел. Нам надо понять, кто есть кто. Кто является трудовым мигрантом, а кто является соотечественником, имеющим право вернуться на родину, репатриироваться. Вот я считаю, что у нас в обществе нет, на самом деле, предубеждения против репатриации соотечественников, если они в самом деле соотечественники. Тогда давайте разберемся, кто эти соотечественники. Об этом сказано в соответствующем законе, но сказано расплывчато. И для этого я попытался представить список тех, кто может считаться соотечественниками. Собственно говоря, соотечественниками мы обязаны признать тех, кто когда-то произошел или сам жил, или его предки жили на территории современной Российской Федерации.
Так.
Тут неважно, какой вы национальности, но если вашей родиной, родиной ваших предков была Российская Федерация, вы автоматом становитесь нашим соотечественником. Я, правда, при этом предложил, чтобы эти самые соотечественники, ну, знали русский язык. Вторая категория, которую нельзя забывать, это принадлежность к народам, проживающим здесь, в России, исторически. То есть тем, у кого нет другого отечества, кроме как того, который на территории России. Русские, татары, якуты, адыги и так далее. Значит, исходя из этого, при всем уважении к мигрантам из Средней Азии, они не являются нашими соотечественниками. Они прежде были нашими согражданами. И кто-то из них, вполне возможно, родился в России и так далее. На этом основании он проходит по первой категории не как представитель
народности.
Своей народности, да. Как выходец с территории Российской Федерации. Но если говорить о более широкой массе, то все эти страны, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, это страны, в которых на самом деле живут люди, которые могут претендовать на уважение с нашей стороны, могут претендовать, естественно, и на гражданство при каких-то обстоятельствах, но не по норме соотечественников и не по привилегиям, которые для соотечественников дает наше законодательство. Значит, при этом, я хочу сказать, мы должны делать максимум для того, чтобы облегчить им адаптацию в России. Вот поэтому вы сказали, что у нас была продолжительная поездка в Таджикистан. Она была не столько продолжительной, всего там 2 дня с половиной, сколько она была насыщенной. То есть мы посетили и Славянский университет российско-таджикский, в котором, конечно, не одни только славяне учатся, с учетом того, что во всем Таджикистане 10 миллионов населения и 38 тысяч русских всего. Мы посетили русскую среднюю школу, которая только что сдана, как и 4 другие. Это было итогом договоренности между президентом Путиным и президентом Таджикистана Рахмоном. Кстати, он 21 сентября приезжает в Россию.
Так.
Эта школа, поверьте, ничем не хуже, а гораздо лучше многих наших школ. Я просто завидую, я представляю, ну, не самый, можно сказать, бедный округ в Российской Федерации, сочинский, но я бы желал, чтобы у нас в Сочи были именно такие школы. Я уж не говорю о том, какие там льготы для преподавателей, для директора, и так, какие установлены зарплаты. Это, кстати, преподаватели наши все из России, они по конкурсу, конкурс на преподавателя в такой русской школе, которую проводит министерство наше просвещение, составляет 650 человек на место. 650 учителей состязаются за право занять место учителя в русской школе в Таджикистане.
Платят хорошо, наверное.
Платят хорошо. И я считаю, что это правильно. Это, во-первых, фасад нашей страны, а во-вторых, ну, мы же понимаем, что 1 000 000 таджиков, 1 100 000 таджиков или даже больше сегодня находятся здесь, в России, если они будут знать русский язык и будут знать русскую культуру, это будет, наверное, хорошо.
Это будет прививка от радикализма.
Со всех точек зрения, да. Хотя я вам хочу сказать, тут тоже есть свои проблемы. Некоторые наши очень либеральные нормы в Таджикистане, например, не поддерживаются в отношении того же ислама. Вот в Таджикистане никто не молится даже в праздники исламские на улице, все только в мечетях. А у нас, пожалуйста, в городе Москве перекрываются площади, перекрываются улицы. Там это запрещено. И когда, я знаю, в рабочем порядке к нам предъявляют такие претензии, что вот наши мусульмане здесь, они вот как бы приучены к дисциплине, приезжают к вам в Россию, а тут, в общем, ведут себя как угодно. Это, на это тоже надо обратить внимание.
А, слушатель спрашивает, существует, Константин Федорович, такая проблема, как некое потребительское, сейчас найду, потребительское отношение мигрантов к Российской Федерации. От этого складывается ощущение, что они пытаются насаждать свои правила, а местные жители чувствуют себя ущемленными. Пример тому многие конфликты, которые существуют в ряде регионов или районов, например, Москвы.
Значит, я совершенно был бы, ну, поверхностным наблюдателем, если бы не признавал того факта, что есть такого рода проблемы. Есть такого рода проблемы, но я при этом хочу отметить. Во-первых, эти проблемы гипертрофируются нами самими очень часто. Вот преступность среди мигрантов, любая преступность, она не находит оправдания. Преступность среди мигрантов может быть больше, чем какая-либо другая, потому что это иностранец на нашей территории совершает преступление. Да. Но давайте посмотрим цифры. Получится, что удельный вес преступности среди мигрантов – это 1,5-2% от уровня преступности Российской Федерации. Это первое обстоятельство. Второе. Говорят, растет число преступлений среди мигрантов. Вот я разбирался, например, в Курской и Белгородской области. Действительно, растет число преступлений и падает число преступников, потому что по одному один и тот же преступник проходит по нескольким уголовным делам. И эти дела, конечно, специфические, особенно опасными является наркотрафик, потому что наркотрафик оттуда идет, из Афганистана, из бывших республик Средней Азии, и на это надо обращать особое внимание. Тут абсолютно нужна и жесткость, и дисциплина, и все такое. Но при этом не давайте не будем превращать это в огульную ксенофобию. Есть же другие примеры, о них тоже приходится говорить. А сегодня каким образом эти страны пытаются, ну, поссорить с Россией, людей поссорить с Россией. Вот работает в том же Таджикистане соответствующие средства массовой информации, радио, там, Азия и так далее. Это все, как правило, на западных источниках, западным капиталом и так далее. Не рассказывают бесконечно о том, кто-нибудь что-нибудь у нас скажет. Дугин сказал о том, что всех таджиков, надо, которые едут в Россию, надо перекрестить. Сразу дается эта информация. Вот что с вами будет. Кто-то сказал, что надо всех мигрантов погнать на фронт, на специальную военную операцию. Вы едете в Россию, вас обязательно пошлют на фронт. Хочу подчеркнуть. На фронт мы можем послать и должны, и обязаны. И они должны об этом знать. Тех, кто стал гражданином Российской Федерации. В дееспособном возрасте есть этот мужчина. Мы имеем на это полное право. И он должен об этом знать. Но никакие мигранты, мы их на фронт не посылаем. Мы не имеем права граждан других государств насильно заставлять служить в российской армии. Такого не будет. Но все же здесь передергивается. Точно так же, как передергивается. Вот, например, моя позиция. Я говорю о том, что да, было бы хорошо, если бы мы все могли делать своими руками. Это было бы замечательно, если бы мы избавились от всякой потребности в мигрантах. Можем мы на сегодня констатировать, что у нас такая ситуация? Да нет же. Точно так же, как мы можем сказать, да, нам было бы хорошо, если бы все, что делают в мире, самое передовое, мы сами способны были бы делать. Можем мы на сегодняшний день сказать, что все абсолютно. Да, мы к этому должны стремиться, мы должны увеличивать производительность труда. Это избавляет, снижает потребность в мигрантах. Мы лучше будем все делать своими руками. Но на сегодняшний день, на обозримый период времени, нам не обойтись без этих трудовых мигрантов. Если вы не хотите мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, откуда вы их хотите? Из Вьетнама, из Китая, из Северной Кореи. Вы убеждены, что это будет лучше? Там вообще они не жили с нами в одном государстве. Никогда.
Совсем свои правила. Но а по вашим ощущениям, Константин Федорович, такие сложности в решении вот этого вопроса в плане миграции, регулирования миграции, это связано с чем? Столкновение интересов, лоббизм какой-то, отсутствие компетенции, рассогласованность, что
это? Я считаю, что, как и во всех других случаях, надо просто разобраться в том, как у нас поставлено все это миграционное дело. Я критик сегодняшней организации этого, потому что она вся свалена на Министерство внутренних дел, которое отвечает за все, и за культуру среди мигрантов, и за преступность, которая связана с мигрантами. Но не может это министерство за все это отвечать. Нужно создавать серьезную структуру, которая бы понимала, откуда черпать мигрантов, откуда их не брать, каким образом их адаптировать, куда их направлять, где им создавать привилегии. И, конечно, сотрудничала бы и с МВД, и с ФСБ в вопросе там, борьбы с преступностью среди мигрантов.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Новости, мы продолжим. Ваши вопросы вижу, тоже зачитаю.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. А слушатель говорит, вот посмотрите, в Беларуси же нет мигрантов, как у них это все поставлено, почему у нас так нельзя? Не знаю, сравнение России и Беларуси, насколько это уместно?
Ну, во-первых, вы ошибаетесь, в Беларуси они тоже есть, но объем экономики Беларуси и условия ее функционирования, они все-таки от наших отличаются. Задачи, которые перед нами стоят, существенно более объемные, чем задачи, которые стоят перед Белоруссией. Беларуси Сибири нет. Осваивать как бы просторы ей незачем в этом смысле. Я не хочу в чем-то там преуменьшать успехи Беларуси, но они во многом, эти успехи, связаны с тем, что и в советские времена Беларусь, как самая как бы западная республика, была сборочным цехом, высокотехнологичным и прочим. И в этом смысле Беларусь, конечно, имела определенный гандикап. А у нас далеко не все области развиты настолько, насколько была в свое время развита промышленность та же самая в Республике Беларусь, как и на Украине.
А интегрируются вокруг экономических центров. Например, Россия экономический центр – это Москва. Она потребитель товаров, она на межгосударственном уровне. Сделать Россию центром интеграции евразийской невозможно, пока все граждане не станут жить гораздо богаче. Про перспективы евразийской так, интеграции
граждане, граждане не станут жить богаче, если вот эта интеграция не произойдет. Ведь это никакой не секрет. Экономисты утверждают, что для того, чтобы ваш внутренний рынок был самодостаточным, должно быть, ну, какое-то определенное число потребителей. Да. Вот Советский Союз был более самодостаточным, потому что 250-220 миллионов человек – это как раз тот порог, с которого начинается самодостаточность. Мы не самодостаточны, к тому же мы теряем население, и будем продолжать его терять, демография об этом говорит. Ну, вот не буду приводить общие российские цифры, но вот сошлюсь на губернатора Курской области, Романа Старовойта. Я с ним встречался 3 ноября. Он сказал на совещании, что мы провели исследование. Вот сейчас в Курской области живет 1 000 000 человек, небольшим. Угу. При позитивных тенденциях, которые сегодня существуют, очень позитивный вариант, через 100 лет у нас будет 220 тысяч на территории Курской области. А при негативной 100 человек из этого 1 000 000 останется.
Так.
Стало быть, если вы отказываетесь от интеграции, вы отказываетесь от возможности распространять в рамках своего общего рынка свои товары, иметь на них заказчиков, постоянных потребителей и всего остального. Именно в этом цель создания интеграционных объединений. Создать лучшие условия для того, чтобы ваша промышленность, ваше сельское хозяйство находило рынки сбыта. Вы всего не съедите. Даже, ну, это же очевидно, у нас сейчас рекордные урожаи зерна. Я помню те времена, и все мы, наверное, помним, когда мы в Советском Союзе это зерно закупали.
Да.
У нас порты Краснодарского края, Черноморского побережья, да, все другие, имели терминалы по выгрузке зерна, которое к нам приплывет. Из Канады приплывет или еще откуда-то. А когда мы начали экспортировать зерно, выяснилось, что эти терминалы не могут работать на
экспорт.
Экспорт. Они могут только на импорт работать. Пришлось строить новые мощности для того, чтобы можно было загружать зерно и отправлять его потребителям.
Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, оказывается, приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школу республики. Об этом заявили, правда, не в Армении, а вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев. И тут по поводу Армении тоже много вопросов от наших слушателей, начиная с того, что происходит и чем дело кончится.
Ну, во-первых, кто бы мог подумать, уважаемый вице-спикер Совета Федерации, председатель межпарламентской, сопредседатель межпарламентской российско-армянской комиссии. Господин Воробьев стал этим сопредседателем в рамках имеющихся у нас с Арменией договоренностей, существует между парламентами наших стран, Федеральным собранием и Национальным собранием Республики Армения, особый механизм, межпарламентская комиссия, которая дважды в год как минимум встречается, один раз в России, один раз в Армении. Я почему так об этом говорю? Потому что я долгое время в прежних созывах Государственной Думы в ней состоял и был на самом деле заместителем Николая Ивановича Рыжкова, который до господина Воробьева возглавлял эту комиссию. Дело в том, что Национальное собрание Республики Армения, оно однопалатное. Вот 20 человек от Армении – это все депутаты Национального собрания. У нас, как известно, две палаты. Поэтому у нас это представительство 20 человек, 20 и 20, поделено наполовину. 10 депутатов и 10 сенаторов. Ну, из уважения всегда вот Николай Иванович Рыжков, кстати, герой Армении, которого в Армении очень любят, уважают за его роль в ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Все его боготворят там в Армении, по крайней мере, старшее поколение. Вот он возглавлял эту комиссию, а я был его заместителем от Государственной Думы. Сейчас пришли новые времена, новые люди, теперь вот возглавляет эту комиссию Юрий Воробьев. В прошлом году случилась такая неприятность. В сентябре месяце, впервые в истории наших отношений, депутату Государственной Думы запретили въезд в Армению. Мне.
Да.
По этому поводу уважаемый Юрий Воробьев даже рот не раскрыл. На встречах со своими армянскими коллегами. Продолжал эти встречи, добиваясь того, чтобы мы поставили там... Вот они сказали, что учебников не хватает, вот он работал над осуществлением этой идеи. Ну, вот он теперь в своем телеграм-канале с удивлением обнаружил, что, оказывается, он учебники-то он все-таки прислал, но никто их не собирается распространять. Это потому, уважаемый коллега Воробьев, что вы не обращаете внимания на все остальное, потому что считаете, что не надо обострять, не надо темы неприятные вот каким-то образом поднимать на наших вот таких заседаниях межпарламентских. А зачем тогда она существует?
Но обострить-то все равно придется, она сама собой обостряется, тема.
Потому что сейчас, если мы из соображений продолжения сотрудничества закрываем глаза на какие-то позорные события, ведь я, дело в том, что я... Первый такой депутат вообще России и Армении, которому запретила союзная страна въезд в страну. Ну, кроме меня, вы знаете, Маргарите Симоняну запретили, там, Андронику Миграняну, Араму Габрилянову. Многим потом запретили руководителю общества дружбы с Арменией Кривопускову, когда он уже прилетел в Армению, его оттуда депортировали. Ну, так что тут удивляться, уважаемый коллега Воробьев, если вы... обладая такими возможностями и приезжая в Армению, вы за это время несколько раз там побывали, эти вопросы не поднимаете, так не только нас, но и учебники теперь запретят, а дальше больше, потому что Армения под руководством этого премьера, я бы хотел только, значит, мухи отдельно, котлеты отдельно, Армения и армянский народ. Армянский народ в России в том же количестве живет, что и в Армении, примерно. 2 миллиона человек здесь и столько же примерно в Армении. Значит, те, которые живут в Армении, тоже не собираюсь их представлять русофобами. Но правительство этой страны сегодня решило воспользоваться ситуацией, нашей борьбой с Западом, тем, что мы ведем специальную военную операцию на Украине. Им подвернулся повод избавиться от своих политических противников вместе с Карабахом. Они это сделали и переложили на нас за это ответственность. И теперь... торопятся как можно быстрее развернуть Армению в другом направлении. Я уверен, что учебники – это просто... это еще не вечер, совсем не вечер, потому что речь пойдет и о нашей базе в Гюмри, и о членстве в ВДКБ, и о членстве в Евразийском Союзе. Все это со временем придет. Просто не все сразу может реализовать господин Пашинян, ну, не все за ним успевают.
А мы не будем обострять все это время? А мы не будем обострять все это время?
А мы, значит, ну, во-первых, я хочу сказать, если раньше, когда я об этом говорил, предупреждал после прихода Пашиняна к власти, мне говорили, ну, вы не в ладах с реальностью, его же поддерживает народ, мы же не можем так, вообще говоря, с оппозицией сотрудничать, у нас принципиальная линия, мы работаем с главами, мы работаем с официальной властью. В 2020 году он провалил военные действия, я думаю, нарочно это сделал, потому что надо было избавиться от Карабаха. Мы сказали, ну, вы знаете, мы же не можем тут. После этого пошел на выборы. Оппозиция обращалась к нам и просила как-то ее зримым образом поддержать. Мы сказали, ни в коем случае, вы что? Если что-то с Пашиняном случится, он же подписал, один из трех, кто подписал это соглашение о прекращении войны в Карабахе 9 ноября 2020 года.
Ну, если, переподписал бы кто-нибудь другой, а
если его не будет, то там начнется, как бы, вновь начнется военные действия, мы будем вовлечены, мы будем втянуты, мы не хотим быть втянуты, у нас свои дела, поэтому не трогайте его. Ну, вот мы доигрались до того, что теперь учебники не приходят.
Там не учебники, там же тема с вооружениями тоже была. Помните, недавно Пашинян объявлял, что мы будем закупать какое-то иностранное вооружение, потому что вот российское не очень, а оказывается, оно было в заводской упаковке, то есть они его даже не распаковали.
Там на самом деле не все так просто. И сказать, что он не пользуется теми основаниями, которые мы ему создаем, а мы ему создаем основания. Да, они закупили у нас вооружение. Мы его из-за спецоперации на Украине тянем с его поставкой. Они этим воспользовались для того, чтобы обратиться к другим. Угу. Да, мы ввели своих миротворцев в Нагорный Карабах по результатам вот войны и договоренности с обеими сторонами, после чего Пашинян заявил о том, что Карабах – это внутреннее дело Азербайджана, и он в этом не сомневается, в территориальной целостности Азербайджана. Тут же мы оказались в очень странной роли, наши военные там, не как разводящие две стороны, а как вообще люди без всякого мандата. И мы опять оказались в ситуации, когда мы заявили о том, ну, раз Пашинян сказал, ну, он же самый главный армянин, значит, так оно и есть. Какой был смысл нам идти на поводу у Пашиняна? Мы должны были отстаивать свою версию. Мы там находимся потому, что без нашего там нахождения возникает постоянная угроза насилия, депортации. Что произошло? Но произошло то, что сегодня ни одного армянина в этом Нагорном Карабахе нет. 100 тысяч человек снизились и ушли. Это депортация. Настоящая, под влиянием действий Азербайджана, с которым мы не стали спорить в этом вопросе, взяв на себя миротворческий фонд.
Но если мы сознательно, Константин Федорович, сознательно разделяем, вот есть армянский народ и есть армянское руководство, которое там русофобское и так далее, но ведь позиции России сейчас в отношении там Нагорного Карабаха и так далее, то это сложная позиция, она же тоже сказывается на отношениях армян,
конечно,
которые не выбирали Пашиняна, например, или не поддерживают его в отношении
сказывается.
России.
Сказывается, и сказывается, безусловно, и в этом, поверьте, и моя печаль, и моя забота, что я пытаюсь как бы, ну, объяснить, пытаюсь обратить их внимание, у них свое болит. Ну, так скажем, у нас, может, тоже вполне мы имеем право на такой подход, что после того, как мы начали специальную военную операцию, Армения послала нам батальон своих солдат для того, чтобы продемонстрировать свое участие в борьбе союзника с несоюзником, этого не было.
А никто
более
не послал
Падакабана. Руководство Армении умыло руки и неофициально, полуофициально на западных площадках говорило о том, что мы в этом вопросе Россию не поддерживаем на Украине. И вообще нам это невыгодно, потому что если Россия победит на Украине, то в этом случае восстановится Советский Союз. А это для Армении независимое совсем нехорошо. Это вот то, те версии, которые распространял в 22-м году господин Пашинян. К этому прислушались у нас всерьез? На мой взгляд, ну, все же те, кто слушают, они знают об этом, но делали вид, что мы всегда разберемся. У нас есть, хватает рычагов влияния.
Но по линии ОДКБ никто не послал, а самое главное, у нас сказали, что мы с пониманием относимся, как это, к позиции коллег.
Что касается ОДКБ, то ОДКБ тоже подставилось в сентябре 22 года, когда Азербайджан начал движение уже вглубь Армении. Это действительно произошло. Надо было немедленно отреагировать, по крайней мере, призвать, публично заявить и так далее. У нас началась проволочка с реакцией. И вот этим воспользовался Пашинян. Ну, вообще, ловко манипулирует, он манипулятор. Это единственное, что он умеет. И он это делает. И надо сказать, что число... Как бы доверие к России, безусловно, в самой Армении падает из-за того, что с утра до ночи промывают мозги в интернете, по телевидению и так далее. И надо с этим бороться.
А как? Вот слушатель надо спрашивает, чем Запад заманил Пашиняна, что мы его не смогли склонить на свою сторону? Нет, или мы дело, просто ничего дело, не дело, предложили? Дело не в этом.
Ну, начнем с того, что есть определенная гносеология, как бы история происхождения политика Пашиняна. Политик Пашинян в политику пришел из журналистики, где он был распространителем мнения, что ни в коем случае с Россией нельзя, Россия – это вчерашний, позавчерашний день, базу в Гюмри надо выгнать, из УТКБ надо выйти. Это было до его прихода в премьеры. Но когда он пришел в премьеры, он же не полный идиот. Он, естественно, в этот момент столкнулся с тем, что эти взгляды явно могли ему помешать, он при этом эту свою риторику как бы приглушил. И встречи с президентом, и встречи, там, попытки, там, развивать сотрудничество, при этом вполне очевидны экономические дивиденды от того, что сотрудничаешь с Россией. Вот сейчас в результате спецоперации Армения получила бонус. Во-первых, прибыли релоканты. Во-вторых, они привезли с собой деньги. Это все дало толчок развитию экономики Армении.
Параллельный импорт.
Да. Было бы счастье, да несчастье помогло. Это для, про Армению. Но это все не оценивается, потому что это как бы само собой происходит. А вот то, что мы не вовремя на что-то отреагировали, то, что мы, ценя свое отношение с Азербайджаном, принципиально не заявили о том, что он делает, нарушая там какие-то договоренности наши, в том числе уже 2020 года. То, что мы не деблокировали Лачинский коридор, когда они его перекрыли. Сначала ведь они его послали там якобы экологов, а потом на место экологов пришли солдаты, потому что каждый раз Азербайджан, восточная страна, чувствует... Отпора нам не дают, можно...
Дальше.
Дальше, можно двигаться дальше, можно поднимать свой, планку своих требований. Вот он это и делает.
А, слушатель говорит, а если следом за Арменией, если Армения уйдет из ДКБ, получается, этому последует Казахстан и другие страны, это же проявление слабости?
Нет, ну, это не взаимосвязано. Во-первых, Казахстан в этих конфликтах, которые были между Арменией и Азербайджаном, всегда был не на стороне Армении. Проблема, одна из проблем УДКБ как раз в том и состояла, что большинство государств-членов УДКБ в Средней Азии, они сочувствовали Азербайджану, а не Армении. И даже Белоруссия в лице своего президента, она, ну, как бы, учитывая их личные отношения между Лукашенко и Алиевым, как бы она поддерживала в основном Азербайджан. Мы фактически создавали баланс здесь, уравновешивали эти мнения. Казахстан – своя история, Казахстан – свои цели. Казахстан, как и другие, все практически постсоветские республики, конечно, не хочет попасть под режим санкций. Конечно, он лукавит. Лукавит не только в отношениях с нами, но и в отношениях с Западом. Объявляет о том, что будет следовать санкционному режиму и так далее. С другой стороны, вроде бы никаких громких... там дел, связанных с наказанием фирм, которые занимаются параллельным импортом, на самом деле, по факту, до сих пор нет. Но то, что Казахстан не может рассматриваться как полноценный союзник, когда дело касается военного конфликта с Украиной, это очевидно абсолютно. Казахстан не поддерживает все связанное с возвращением Крыма, с признанием Абхазии и Южной Осетии. Потому что примеряет все время это на себя. Как бы мы ни объясняли, что у нас нет территориальных претензий к Казахстану, в Казахстане хорошо внутренне знают, из чего Казахстан состоит. Поэтому, когда они это все накладывают на себя, они говорят, вот, сначала Крым, потом Донецк, а потом Северный Казахстан.
Но так можно и по-другому дойти. Даже если вы не поддерживаете, но это не значит, что нет. Ну, как бы здесь с обеих сторон просто очень странно. У них
поэтому,
же эта тема монтирует.
Поэтому Путин едет в Казахстан,
да.
Говорит комплименты президенту Токаеву, президент Токаев отвечает тем же, говорит, при этом за ними зорко следит блогосфера. Как только президент Путин оговорился с именем, отчеством президента Токаева, взрыв эмоций в казахстанском интернете, кем они нас считают, как они нас не уважают. Президент Токаев во время пресс-конференции вдруг взял и заговорил на казахском. Вот он дал отпор и так далее, вот как он поставил на место эту Россию и так далее. То есть это тенденции внутреннего развития Казахстана, заложенные даже не при Токаеве, а заложенные при Назарбаеве, когда мы тоже невзыскательно очень относились к тому, что там происходит. Мы верили на слово. Приезжал сюда Назарбаев, выступал в МГУ и говорил о том, что надо... развивать русский язык, надо создать фонд русского языка, надо создать Евразийский союз, это же его идея. Приезжал к себе и откладывал признание русского языка в качестве государственного. Но хотя половина населения Казахстана на тот момент это были русские.
Но джентльменские соглашения, получается, больше не работают. Значит, политика Российской Федерации по внешним границам вот в республиках бывшего Советского Союза, как бы там не говорили, что их оскорбляет такое наименование, но она должна меняться.
Да, политика должна, во-первых, нет необходимости, особенно в тот момент, когда вы ведете военные действия, обострять со всеми отношения по любому поводу. В случае, если есть повод для того, чтобы поставить на место, то, естественно, это не должно обязательно говориться с самого высокого уровня. Тут проблема наша только в одном, поскольку все смотрят на первое лицо и ждут, когда он даст указания или проявит свое отношение, и поэтому отказываются от всякой инициативы. Вот есть там какие-то персонажи, но я тоже себя к ним причисляю, которые все-таки не стесняются какие-то вещи говорить, которые могут показаться идущими вразрез с мнением, сформированным наверху. Я-то знаю, что это мнение вынуждено таким образом представлено, потому что, ну, не хочет бить все горшки в отношениях президента Российской Федерации с Казахстаном. При этом оснований для того, чтобы быть внимательным, бдительным к тому, что Казахстан на самом деле делает, у нас полным-полно. И в культурной политике, и в топонимической политике, когда переименовываются названия улицы, площади, города, и так далее, и так далее. И когда дело касается его желания одновременно развивать отношения по всем направлениям, с Западом, с Америкой, с Францией и так далее. Не только Казахстан, Киргизия, Монголия, кто угодно. Мы должны спокойно это воспринимать, это не основание для паники, но мы должны находить для этого свои контрдоводы, свои аргументы, свои шаги, а в случае необходимости ставить на место. Это тоже необходимо делать. У нас с этим не всегда мы поспеваем.
Слушатель говорит, ошибка в том, что наши власти все делают акцент на какое-то идеологическое сближение с республиками, а им не нужна идеология, они идут к тому, кто просто больше заплатит. Но, с другой стороны, те, кто больше платит, у них же почва для как раз интеграции с ними, это, ну, в общем, противодействие России.
Ну, конечно, они потому и платят, что они приплачивают за русофобию.
Да.
Они это пытаются делать. Вот я говорил, например, о том, что в Таджикистане в самом деле огромный конкурс в русские школы. Там, кроме вот этих построенных на наши деньги школ, 5, там есть 60 русских школ, они сохранились. И русский язык изучается со второго класса.
Да.
Со второго класса. Потому что таджики понимают, что очень может быть, что придется ехать в Россию на работу. Поэтому они это понимают. Из 10 миллионов миллион с лишним работает у нас. В Киргизии каждый пятый киргиз работает в России. То есть они это, с одной стороны, понимают, а с другой стороны, наши друзья американские, ну вот хорошо, ну, я не знаю, может, я открою страшную тайну. Вот напротив русской школы, той самой, которую я посетил, имени Гагарина, недавно созданной, американское посольство, в нем работают 400 дипломатов,
так,
которые ездят на 258 автомобилях. Наше посольство существенно меньше людей, хотя штат несколько увеличился из-за того, что западно сократилось число дипломатов, их теперь перераспределяют, перебрасывают на другие направления. 50 автомобилей. Я не имею автомобилями. Но посольство Соединенных Штатов проводит в ближайшее время в Таджикистане выставку «Американское образование». Это что такое? Это попытка отбить охоту, получать русское, российское образование. У нас пока еще есть запас прочности, но надо обращать на это внимание.
Хотя, казалось бы, да, если сравнивать количество дипломатов, как раз-таки должно было быть с точностью да наоборот. Казалось бы, где Таджикистан, а где США? Россия гораздо ближе. Константин Затулин был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и российской интеграции в связи с соотечественниками. Константин Федорович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Боткин, я до понедельника с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера и хороших выходных.